правовое и социальное государство. Исторические корни и условия формирования правового государства. Идея господства права в жизни народа имеет давние истоки. Она явилась противовесом самовластию, произволу личности правителя. Эту идею развивали такие мыслители античности, как Платон, Аристотель. Позднее ее подхватили и развили выдающиеся мыслители эпохи гуманизма и просвещения. Свой вклад в изучение о справедливом государственном устрое внесли представители буржуазной политической мысли – Лок, Монтескьё и другие. В истории общественно-политической мысли идеи о справедливом государстве по-разному именовались. Порой их реализация приобретала мифологический и даже сказочный вид. Так, идеи о справедливом устройстве государства и гармонизации отношений между государством и обществом разрабатывались представителями утопического социализма XVI-XVII веков. В трудах Кампанеллы «Город солнца», «Мора», «Утопия» принципиально по-новому осмысливался порядок публичных отношений. Критиковались такие устои государственности, как частная собственность, привилегии, угнетательская сущность государства. Томас Мор критиковал монархическое английское государство за его законы, защищающие только частную собственность и интересы богачей. В его работе «Утопия» описано справедливое устройство государства, в котором обобщены предметы потребления, труд, носит обязательный характер. Политическое устройство такого государства основано на всеобщем равенстве и свободе. Демократизм «Утопии» выражался в том, что все должностные лица избираются народом, подотчетны ему и обязаны действовать в его интересах. Государство занято организацией производства и распределения, борется с преступностью, обеспечивает мирный труд граждан. Итальянский мыслитель Томмазо Кампанелла также развивал идеи справедливого мироустройства. В своей работе «Город солнца» в качестве экономической основы идеального государства он провозглашал общественную собственность. Граждане обязаны трудиться. Именно участие в общественно полезном труде является основной формой воспитания. Правителем идеального государства являлся самый опытный и мудрый гражданин города Солнца, который уступает свою власть более достойному. Должности в идеальном государстве распределяются, исходя из образованности и опытности, без учета родственных отношений. Основа службы – благодетель. Демократизм утопического государства состоял в участии всех граждан старше 20 лет в работе Большого Солнца высшего органа управления. В отечественной правовой науке идеи правовой государственности развивались в трудах Соловьева, Новгородцева, Кистяковского, Гессена. Преемственность проблематики правового государства сохранилась и после 1917 года, хотя внимание к ней было ослаблено. Данная теория встречала все больше критических замечаний, подчеркивался ее буржуазный характер. После Октябрьской революции 1917 года в России стала создаваться новая правовая система, направленная на обслуживание идеи господства диктатуры пролетариата. Широкое хождение имели теории отмирания права и государства. Однако, вопреки этим ожиданиям, произошел крутой поворот в сторону создания одной из самых разветвленных систем права в мире. В советской стране теория правового государства в течение своего развития оценивалась неоднозначно. Так, в середине 20-х годов 20 века некоторые юристы ставили вопрос о применимости к советскому государству концепции правового государства. Высказывалось мнение о том, что пролетарское государство по мере успеха строительства социализма будет превращаться в общенародное государство. Но в конце 20-х годов 20 века положение резко переменилось. Идеи правовой государственности были объявлены буржуазными. В стране все шире стали внедряться авторитарные методы руководства, что неизбежно вело к ограничению демократии и нарушению прав и свобод человека. Из официальной теории были полностью устранены идеи защиты чести и достоинства личности, охраны прав и свобод граждан. Убирались важнейшие демократические ценности, независимость судей, принцип состязательности сторон, гуманизм. По делам о государственных преступлениях обвиняемые были полностью лишены права защиты и обжалования приговора, репрессировались близкие и родственники осужденных. После 20-го съезда КПСС, разоблачивающего произвол и беззаконие периода культа личности, были сделаны определенные шаги, направленные на восстановление принципа законности. Проведена широкая реабилитация осужденных. Ликвидированы органы внесудебной репрессии. Однако полномасштабные меры по укреплению законности не были выполнены. Новый этап в истории развития идей правовой государственности связан с преобразованиями, начатыми во второй половине 80-х годов 20 века. Результатом длительных реформ и политических преобразований стала Конституция Российской Федерации 1993 года, закрепившая в статье 1 признание России правовым государством. Сущность и признаки правового государства. Характеризуя правовое государство, следует иметь в виду, что, несмотря на специфические особенности данного института, оно остается государством, что означает следующее. Правовое государство не отождествляется с обществом, не растворяется в нем или в системе других политических институтов. Этот тип государства обладает всеми признаками и чертами государства в общем. Основополагающими признаками государства, в том числе и правового, являются: первое. Обладание публичной властью. Второе. Наличие специального аппарата управления и принуждения. Третье. Наличие разветвленной системы юридических средств, издание нормативных правовых актов, обеспечение их реализации путем воспитания, поощрения, убеждения и принуждения. Четвертое. Обладание суверенитетом, то есть верховенством государственной власти по отношению ко всем гражданам и их организациям. Наряду с общими признаками правового государства присущи и специфические признаки. Одним из основополагающих признаков правового государства является верховенство права и закона. Верховенство закона присуще всем государствам, что проявляется в наделении их высшей юридической силой. Верховенство права – специфический признак именно правового государства. Сочетание этих двух признаков позволяет соединить формальные начала – закон и идеи справедливости – право. В соответствии с принципом верховенства права, ни один государственный орган, должностное лицо или коллектив не освобождается от обязанности подчиняться закону. В данном контексте закон понимается не в расширительном смысле, а в прямом, как акт представительной власти. Внешним выражением реализации данного принципа является такой баланс в системе нормативных правовых актов государства, при котором приоритетное место занимают акты законодательных органов. В отечественной истории имеются факты, показывающие, что в СССР данный баланс не соблюдался. Так, до 1988 года было принято 85 законов, включая изменения, дополнения, отмены. При этом основное количество правовых норм содержалось в подзаконных актах. Демократическое преобразование в Российской Федерации сказались в том числе на резком увеличении количества законодательных актов. Так, в период с 1989 года до принятия Конституции Российской Федерации 1993 года было принято 636 законов, а с 1993 года по январь 2010 год 3635 законов. Специфическим признаком именно правового государства является верховенство права, что означает соединение общечеловеческих нравственно-правовых ценностей, разумность, справедливость с формально-регулятивными ценностями права, нормативность, равенство всех перед законом и другие, и с легитимностью, законностью публичной власти. Государство является не единственным источником формирования права. Во многих случаях оно лишь оформляет в правовую форму либо естественно-правовые требования, либо волеизъявление всего народа, выраженное через референдумы, либо положения, сформулированные в ходе общественной практики. Верховенство права означает, что оно возникло раньше государства. Многие формы права, например, правовые обычаи, возникают и функционируют без связи с государством. Важным признаком правового государства является разделение властей. Эта конструкция возникла как способ ограничения самовластия монарха или другого правителя. Сосредоточение полновластия в одних руках создает основания для произвола и тирании. Выделение законодательной, исполнительной и судебных властей в самостоятельной ветви может создать основу для справедливой, устойчивой государственности. Принцип разделения властей сформулирован еще в работах Монтескьё, Лока и других. В Российской Федерации принцип разделения властей закреплен в статье 10 Конституции Российской Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации, на общефедеральном уровне законодательную власть осуществляет Федеральное собрание, исполнительную – правительство Российской Федерации, а судебную – федеральные суды. Президент Российской Федерации обеспечивает функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Часть 2, статья 80 Конституции Российской Федерации. Закон гласит. Конституция Российской Федерации, статья 10. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Особо важно подчеркнуть взаимодействие властей. Так, функция принятия законов Федеральным собранием Российской Федерации сочетается с правом президента Российской Федерации отклонять законы, что влечет их возврат в парламент для повторного принятия. Кроме того, глава государства может издавать указы, которые не должны противоречить законам. При этом правительство Российской Федерации может издавать постановления в соответствии его исполнении Конституции Российской Федерации, федеральных законов и указов президента Российской Федерации. Принцип независимости суда является продолжением принципа разделения властей. Независимость суда обеспечивается пожизненным статусом судей, их повышенной защищенностью. Закон гласит, Российская Федерация Федеральный конституционный закон о судебной системе Российской Федерации. Статья 5. Самостоятельность судов и независимость судей. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. Судьи, присяжные, народные и арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. Гарантии их независимости устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. Принцип независимости суда сформулирован в части 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. В странах, где верховенство закона является конституционным принципом, ни одно из судебных решений не должно иметь преимущество перед законом. И всякий раз, когда возникает коллизия между требованиями закона и выводами, содержащимися в судебном решении, приоритет отдается закону. Чтобы обеспечить верховенство закона, в правом государстве устанавливается судебный контроль, который реализуется в рамках конституционной юстиции. Конституционные суды независимы и организационно обособлены от законодательной и исполнительной властей. Им подведомственные споры, связанные с нарушением Конституции. Так, Конституционный суд Российской Федерации осуществляет традиционную компетенцию контроль за соответствием законов, международных соглашений и договоров Конституции Российской Федерации. Кроме того, он рассматривает споры о компетенции и толкует Конституцию Российской Федерации. Задачей любого судьи является восстановление нарушенного права, что обязательно связано с возмещением ущерба, причиненного пострадавшей стороне. Поэтому судебное решение имеет для общества двоякую ценность и как способ установления истинной справедливости, и как средство защиты населения. Между судебной практикой и законом существует тесная взаимосвязь. Суды являются правоприменительной инстанцией, а следовательно, закон получает движение благодаря усилиям судебной власти. Однако судебная власть не подменяет законодательную власть, хотя и служит для нее одной из наиболее важных стабилизирующих опор. Основополагающим признаком правового государства является нерушимость прав и свобод человека и гражданина. В правовом государстве провозглашается неотчуждаемый характер прав человека. Человек объявляется высшей ценностью. Понятия, признаки и институты гражданского общества. Гражданское общество неотделимо от правового государства. Данные понятия сочетаются как форма и содержание. Гражданское общество в представлении Гегеля, изложенном в философии права, является связью обобщения лиц через систему потребностей и разделения труда. Правосудие, правовые учреждения и правопорядок. Внешний порядок, полицию. Правовыми основами гражданского общества является равенство людей как субъектов права, их юридическая свобода, частная собственность, незыблемость договоров, охрана права от нарушений, а также упорядоченное законодательство и авторитетный суд. Основным признаком гражданского общества является законодательное закрепление юридического равенства людей на основе наделения их правами и свободами. большой вклад в развитие концепции гражданского общества внес Борис Николаевич Чичерин. В духовной жизни признаком гражданского общества является приоритет общечеловеческих ценностей, последовательная ориентация на свободу, равенство перед законом, социальную справедливость. Существование гражданского общества обеспечивается многопартийностью, широкой сетью общественных объединений, союзов, самодеятельных коллективов, различными формами местного управления, самоуправления. Велика роль, независимость и объективность средств массовой информации. Гражданское общество – это свободное общество свободных людей. Оно может влиять на государство при помощи элементов политической системы. При этом гражданское общество будет содержанием, а политическая система – формой этого взаимодействия. Интересы людей, их особенности, способы удовлетворения их потребностей отражаются на политических институтах. Гражданское общество предполагает наличие множественности союзов и организаций, партийных, профессиональных, возрастных, по интересам, полу и тому подобное, которые создаются для выявления и консолидации интересов людей. Таким образом, необходим плюрализм, многообразие и свобода высказываний. Свободное инициативное поведение субъектов гражданского общества – результат длительного становления демократии, активной духовной жизни. Необходимые атрибуты гражданского общества – свобода, равенство и справедливость. Равенство возможностей, равный доступ к общественным ценностям, включая духовные. Равенство перед законом и судом составляет так называемое формальное равенство. Пассивные люди не могут быть реальными участниками гражданского общества. Удовлетворение потребностей в разных сферах жизни. Творческая инициатива, желание своими поступками участвовать в деятельности организаций. Все это создает условия для формирования гражданского общества. Становление и развитие гражданского общества обусловило новый период в развитии государства и права. Ему соответствует современное представительное государство, которому присущи следующие черты. Государство суверенно, то есть обладает верховной властью и монополией принуждения. Оно выступает от имени всего населения и притязает на то, что выражает интересы граждан всей страны. В структуре государственных органов появляются общенациональные представительные учреждения парламентского типа, наделенные правом принятия законов. Государство имеет управленческий аппарат, состоящий из профессиональных служащих, постоянную армию. Государство собирает налоги, при этом утверждение налогов требует согласия представительного органа. Официально признается юридическое равенство граждан, их права и свободы. Всякое государство организовано как вертикальная система. Иерархия государственных органов и должностных лиц, связанных отношениями подчиненности и государственной дисциплины. В отличие от государства, гражданское общество представляет собой горизонтальную систему многообразных связей и отношений граждан, их объединений, союзов, коллективов. Эти связи основаны на равенстве и личной инициативе. Велико значение права в системе взаимоотношений государства и гражданского общества. Возникновение и действия государственных органов и назначение на должности осуществляется на основе права. Жизнь и деятельность членов гражданского общества обусловлены не правом, а доброй волей членов общества. Создание и объединение ячеек гражданского общества может регулироваться законом, но в основе их создания лежит добрая воля их участников. Семья – основная единица гражданского общества. На ней особенно проявляется взаимодействие права и гражданского общества. Добровольный союз приобретает правовые формы по воле его участников. Государственные органы могут действовать лишь в пределах их компетенции, а граждане имеют правоспособность, дающие широкие возможности действовать в любых сферах общественной и частной жизни. Отношения между членами гражданского общества строятся на основе равенства, свободы, координации. Основой для этих связей может быть договор, соглашение. Государственные органы связаны отношениями субординации. Каждый из них подчинен вышестоящему органу. Гражданам разрешено все, что не запрещено законом. Органам государства разрешено только то, что вытекает из компетенций и предписано нормативным правовым актом. Публично-правовые нормы и отношения охраняются от нарушений преимущественно штрафными, карательными санкциями, административными, уголовными, дисциплинарными. Нарушение частноправовых норм и отношения влекут в первую очередь правоустановительную ответственность, гражданскую. Социальное государство. Социальное государство – это институт, направленный на организацию достойной жизни и развитие всего общества в целом, защиту прав и свобод, интересов всех его граждан и народов, орудие решения споров и конфликтов как внутри страны, так и за ее пределами. Социально может быть только правовое государство, то есть такое, в котором механизмы господства права уже достаточно развиты. Сущностью этого типа государства является соединение всех социальных групп населения, наций и народностей в единый социальный организм под наименованием «гражданское общество». Основной целью социального государства является защита и удовлетворение интересов всего общества в целом, всех социальных групп, а не определенной его части. Социальное государство построено на признании прав, свобод и законных интересов человека в качестве высшей ценности. Оно проявляет повышенную заботу о социально незащищенных категориях граждан, детях, инвалидах, престарелых. В их интересах устанавливаются государственные пособия, пенсии, субсидии, дотации. В любой стране часть населения не участвует в рыночных отношениях. В их интересах государство вмешивается в хозяйственную деятельность, перераспределяя доходы наиболее состоятельных категорий населения к менее состоятельным гражданам и изымая средства на пополнение государственного бюджета. Имеются особенности социальной организации такого общества. Оно, по сущности своей, не может быть классовым, эксплуататорским. Идеи социального государства развивались в противовес теории либерального государства, известной как «государство ночной сторож». В этой теории происходило чрезмерное суждение функций государства, которое должно было осуществлять защиту от внешних угроз. Внутренние функции государства включали в себя гарантии, экономические свободы и независимость. В хозяйственной сфере оно было ограничено выполнением неприбыльных, но общественно значимых работ. Участие в перераспределении средств, государственная поддержка отдельным категориям граждан подвергались критике. Вредность такой деятельности государства виделась в нарушении законов выживания сильнейшего, снижении естественного противоборства, нарушении принципа нерушимости частной собственности. Эти идеи развивались в работах Смита, Ласселя, Спенсера и и отражали сущность либерального государства. Критика таких концепций усилилась в конце XIX века. Им на смену пришли идеи правовой и социальной государственности. Между свободой и ограничением имеется определенное противоречие. С одной стороны, рыночные отношения должны осуществляться свободно, в этом залог их эффективности. С другой стороны, неизбежно вмешательство государства в экономические отношения. Необходимо равновесие между интересами предпринимательства и общественными потребностями. Именно такое гармоничное соединение и мыслится как социальное государство. Государство такого типа не меняет своей политикой организационной природы и, соответственно, выполняет все функции, присущие государству любого типа. У него также сохраняется аппарат управления и аппарат принуждения. Однако меняется их соотношение в сторону увеличения управленческих регулятивных функций. Одновременно снижается охранительная, карательная функция государства. Социальное государство имеет место в условиях господства демократических идей и соответствующего им политического режима. В основе такой государственности лежит идейно-политический плюрализм, свобода выбора. Такое государство берет на себя ответственность за обеспечение доступности определенных благ каждому члену общества. Оно должно обеспечивать равные стартовые возможности для разных индивидов. Приоритетным направлением деятельности социального государства является создание условий для осуществления прав граждан. Государство должно обеспечивать мировые стандарты социальных прав граждан.